Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Добрый день, друзья! С вами программа «Страницами Библии» на Радио М, и я ее ведущий Сергей Наку. Действительно ли Иисус телесно воскрес из мертвых? Разве подобное возможно? Разве эта история не плод воображения древних религиозных людей, которые пытались выдать желаемое за действительное? Некрасивая ли эта история, придуманная для того, чтобы дать призрачную надежду на некое продолжение жизни после смерти? Разве можно верить в это буквально? И почему христианство так настаивает на значимости и неприходящей важности этого события для человечества? На эти и многие другие вопросы мы попытаемся ответить в нашей программе «Страницами Библии». Оставайтесь с нами.
Радио М. Почуй можливість.
Друзья, рад быть снова с вами в эфире. Я надеюсь, что вы сейчас меня слушаете. Я уверен, что у вас уже есть и вопросы, и комментарии по этой довольно-таки насущной и, на мой взгляд, как и на взгляд христианства, чрезвычайно важной, жизненно важной темы, как телесное воскресение Иисуса Христа. Известный автор из Нью-Йорка Тим Келлер пишет следующее. Если Иисус действительно воскрес из мертвых, тогда мы просто обязаны принять все то, что Он говорит. А если Он не воскрес из мертвых, тогда зачем вообще обращать внимание на то, что говорил этот человек? Главный вопрос, продолжает Тим, самая суть, заключается не в том, что мне нравится или не нравится учение Иисуса, но воскрес ли он на самом деле из мертвых? И действительно, ведь христианство всегда настаивало на том, что воскресение Иисуса Христа – это не просто некая сказка, не просто некое духовное событие, что Иисус просто воскресает в наших сердцах, если мы следуем Его учению. Но христианство изначально, с самого момента своего зарождения, четко, ясно подчеркивал то, что Иисус действительно именно телесно, физически, буквально воскрес из мертвых. Именно в этом упование христианства. Именно эта причина, по которой так внезапно и молниеносно христианство начало распространяться по всей Римской империи с миллионами последователей по всему лицу земли. Интересно отметить, что вот этот вопрос, нравится нам учение Иисуса или не нравится, на самом деле действительно не так важен, как то, что говорил Тим Келлер, действительно ли он воскрес из мертвых на самом деле. И мы можем увидеть, что, например, еще такой древний автор, очень известный автор, который многое сделал для распространения христианского учения, его зовут апостол Павел, он также понимал, что вера в Иисуса – это не просто нечто, что я просто хочу в это верить, и поэтому я верю. Это не то, что фанатик может сказать «просто верь, и тебе не нужны никакие свидетельства, никакие доказательства, просто прими это за чистую монету. А если не принимаешь, тогда ты должен быть подвергнут какому-то остракизму или преследованию». Итак, апостол Павел, на мой взгляд, смотрите, здраво и взвешенно указывает на 7 катастрофических последствий для христианства, если Иисус на самом деле не воскрес телесно из мертвых. И об этом мы можем прочитать в первом послании к Коринфянам, 15 главе. Эта глава является одной из самых значимых и одним из самых ранних документов, которые рассказывают именно о буквальном, реальном, физическом воскресении Иисуса Христа из мертвых. И смотрите, какая линия аргументации у Павла. Я напомню, что он был интеллектуалом своего времени, очень образованным человеком, и он, если верил во что-то, он знал, что эта вера укоренена в чем-то или зиждется на каком-то фундаменте, на веских свидетельствах о реальности воскресения Иисуса Христа. Итак, смотрите, что он говорит о катастрофических, я еще раз подчеркиваю, о катастрофических последствиях для христианства, если Иисус на самом деле не воскрес телесно из мертвых. Первое. Проповедь христианства бессмысленна. Второе. Вера христианства также бессмысленна и пуста. Третье. Продолжает апостол Павел, проповедники христианства – лжесвидетели, так как на самом деле проповедуют то, что не является правдой. Четвертое. Христиане пребывают в заблуждении, считая, что их грехи прощены, уповая на слова не воскресшего Иисуса Христа. Пятое. Умершие в надежде на воскресшего Иисуса на самом деле погибли. Шестое. Те, кто надеются на Иисуса, который не воскрес, на самом деле самые несчастные люди. И седьмое. То, что пишет апостол Павел, страдания и мученическая смерть ради Христа бессмысленны. На мой взгляд, это слова не религиозного фанатика со слепой и рациональной верой, но слова довольно-таки здравомыслящего человека, который прекрасно отдает себе отчет в том, насколько высоки ставки, если весть о телесном воскресении Иисуса Христа является фейком. Итак, мы могли увидеть вот эти семь катастрофических последствий, по мнению одного из самых известных апостолов, если Христос не воскрес реальным буквальным образом из мертвых. Это подтверждает сам апостол Павел. Он понимал, что должны быть какие-то свидетельства, веские обоснованные свидетельства, на основании которых действительно ранняя церковь почему-то из жалкой кучки неудачников, дрожащих за свою жизнь, которые боялись того, что их может постигнуть судьба их учителя, те люди, которые собственными глазами видели его ужасную смерть. Те люди, которые собственными глазами видели его мертвое, обезображенное тело, по какой-то причине спустя продолжительное время превращаются в бесстрашных проповедников, указывающих на то, что действительно Иисус воскрес из мертвых. Мы сегодня рассмотрим первую часть первого послание к Коринфянам 15 главы, и я надеюсь, что в следующей передаче, посвященной также воскресению, мы уже рассмотрим и вторую часть данной главы. Сегодня мы посмотрим на доводы, которые приводит апостол Павел в отношении телесного воскресения Иисуса Христа, а в следующей передаче мы уже будем рассматривать последствия и что же это значит для тех, кто верит в воскресение Иисуса Христа и следует за Ним. Хочу сразу привести пример из собственной жизни, то, что касается свидетельств или свидетельских показаний очевидцев. Впоследствии мы увидим, почему это важно и почему я вообще затронул эту тему в связи с свидетельствами о телесном воскресении Иисуса Христа. Смотрите, 7 лет назад, вы сейчас, кстати, можете меня увидеть в нашем стриме. 7 лет назад я не был вот таких параметров, как сейчас. Я и сейчас крупный мужчина, но в то время мой вес достигал 135 килограмм. То есть это, в принципе, в 2 раза больше, чем я есть сейчас. И, по всей видимости, мне довольно-таки трудно было влезть вот в кресло, в котором я сейчас довольно-таки комфортно себя чувствую. И представьте, что я делаю объявление, что, друзья, так и так, я хочу помочь всем тем, кто желает избавиться от лишнего веса и начать здоровый образ жизни. Я могу показать свою фотографию, которая была там 7 лет назад, и фотография, которая у меня сейчас есть, для того, чтобы показать, какая разница существует между тем Сергеем, который был, и тем Сергеем, который сейчас. Я бы говорил то, что, пожалуйста, приходите в такое-то время, у нас будут лекции, у нас будут практические занятия по здоровому питанию, по фитнесу, по тому, как можно эффективно сбросить вес без вреда для своего здоровья. Некоторые люди могут сказать, да, на самом деле этот человек преследует какие-то свои корыстные мотивы. Не все так просто у этого Сергея, рыльца, по всей видимости, в пушку, да и думает он, видать, о том, как побольше денег заработать, либо нам будет рассказывать о том, какие БАДы необходимо применять. То есть это, конечно, люди могут так думать, особенно в нашем контексте, когда доверять довольно-таки трудно людям. А второй момент может еще быть вызван тем, что некоторые могут сказать, ну, на самом деле, вот то, что мы видим, ну, как в это можно поверить? Здесь сейчас есть фотошоп, и сейчас можно сделать Сергея не то, что со 135 килограммами, а там с 200 килограммами еще более так впечатлять будет то, что он нам показывает для более разительного результата. Да, действительно, у нас масса фейков распространено и в соцсетях, и многие перепосты делают этих фейков. И вполне возможно, да, Сергей мог сделать этот фотошоп, или его друзья, знакомые могли также помочь ему в этом деле, для того, чтобы, опять же, Сергей, вероятнее всего, мог осуществить какую-то свою задуманную цель. Тогда что у меня остается? Сергей, конечно, может сказать, ну, спросите мою жену. Да, действительно, жена может сказать, да, Сергей был 7 лет назад 135 килограмм человек, да, это правда, я подтверждаю, но у жены там могут тоже быть корыстные мотивы, да. Как говорится, муж и жена одна, ну, не будем говорить, кто именно, вы и так знаете. Тогда что может сделать Сергей? Сергей может созвать всех людей, которых он знал, и которые его знали 7 лет назад, а я думаю, наберется несколько сотен человек. В то время я жил в городе Херсоне, прекрасном южном городе, и там есть у меня много знакомых и друзей. Я бы этих всех людей мог собрать, и представьте, да, допустим, 150 человек. И эти 150 человек все в один голос говорят, да, действительно, мы сами видели собственными глазами, мы общались с Сергеем, мы знаем, каких он был массивных масштабов. Ну, тогда они говорили, чем человек больше, тем он лучше, конечно. И все эти люди в один голос скажут, это правда, Сергей не врет. Действительно, 135 килограмм было у человека. И они подтвердят также и те данные, которые представлены там в фотографиях, слова моей жены, слова моего маленького сына на тот момент и так далее. Другими словами, можем видеть, что действительно, в данном случае последнее слово именно за свидетельскими показаниями многих людей, которых я могу позвать, и которые могут это подтвердить. Ну и еще один очень важный момент, когда Сергей четко и ясно говорит, что эти лекции бесплатны, они даром. Я хочу поделиться с тем, что произошло в моей жизни вместе с вами, чтобы вам помочь. То есть корыстного никакого мотива также не существует. Конечно, в любом примере есть всегда какие-то несоответствия, поэтому мы должны основную линию мысли принимать. К чему я это все веду? К тому, что, оказывается, воскресение телесное Иисуса Христа – это не некое религиозное учение древнее, которое развивалось в течение многих столетий в организации, которая называется церковь, формировалось каким-то образом и затем уже было кодифицировано в неких догматических утверждениях, там учение о телесном воскресении Иисуса Христа. Удивительно то, что даже не евангельские рассказы о воскресении Иисуса Христа, а именно вот эта 15 глава из первого послания к Коринфянам является самым ранним свидетельством именно об этом событии, именно телесном воскресении Иисуса Христа. Многие специалисты, историки, исследователи считают, что написана эта глава была приблизительно где-то через 15 или 20 лет после того, как Иисуса Христа распяли и как христиане утверждали, он воскрес из мертвых. То есть промежуток времени разительно короткий. И это одна из тех причин, по которой, ну, если мы взвешиваем все то, что только мы можем взвесить, все свидетельства, это основная причина того, что так быстро раннее христианство начало распространяться по всей Римской империи. И в этой главе апостол Павел не говорит, что верьте в воскресение Иисуса Христа, потому что я так сказал. Нет, этого нету. Верьте в Иисуса Христа, невзирая ни на какие факты и вопросы, скептические вопросы, сомнения, просто верь и все. Этого тоже нету. Смотрите, как в этой главе апостол Павел ссылается именно на свидетельские показания очевидцев, о которых мы уже говорили в моей собственной жизни. Мы можем представить, как если бы апостол Павел находился, ну, например, в зале судебных заседаний, и собралось множество народа, есть судья, и вот вызывают апостола Павла для того, чтобы он объяснил, почему же действительно он верит и убежден, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Обратите внимание на его линию аргументации. То есть он говорит следующее, начиная с 3 стиха. «Я изначально передал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». То есть, он говорит, что это то, что он уже передает коринфянам через людей, которые лично знали Иисуса Христа. И здесь идет целый список, на кого он ссылается. Это довольно-таки интересно отметить, что этот список большой, но он не ограничивается только теми людьми, о которых говорит апостол Павел. Смотрите, что он говорит, начиная с 5 стиха. «И что он явился Кифе». То он, здесь он использует другое имя человека, которое мы знаем как апостола Петра. И потом 12. То есть Павел сразу же ссылается не на некий свой опыт, не на какие-то свои переживания, он сразу ссылается на известных в то время людей. Петр был очень известной личностью, и впоследствии он подтвердил то, что верит в Иисуса Христа и его воскресение из мертвых своей смертью. Затем он говорит, ладно, это не был только один Кифа, Петр. Это было еще 12 человек, которые действительно были с ним. И далее, говорит он, потом явился более нежели 500 братьев в одно время. Вот это очень интересная деталь. Он явился более 500 братьев в одно время. То есть одновременно, публично Иисус, который ранее был мертв, теперь появляется перед большим количеством людей, и они засвидетельствуют то, что действительно он воскрес из мертвых в одно время. Звучат иногда такие вот замечания, что якобы это была такая вот массовая галлюцинация. Однако многие исследователи из области психологии и психиатрии говорят о том, что на самом деле галлюцинации такого рода, они встречаются у отдельно взятых личностей и продолжаются в течение длительного промежутка времени. Я еще раз подчеркиваю. Согласно мнению многих экспертов в области психологии и психиатрии, такие явления, они, во-первых, единичны, во-вторых, обычно происходит у отдельно взятых личностей, и хронологически это довольно-таки часто у них повторяется. Здесь мы можем увидеть другую картину. Мы здесь можем увидеть не массовую истерию, мы не видим здесь массовую галлюцинацию. Мы видим то, что люди, которые были убеждены в том, что Иисус мертв, потому что они собственными глазами это все видели, могли засвидетельствовать. По этой причине они и разбежались после смерти Иисуса. Мы здесь видим, что теперь эти люди находятся вместе и одновременно видят одного и того же Иисуса Христа. Более того, то, что касается вот этих нежели 500 братьев. Евангельские повествования показывают, что не только мужчинам Иисус Христос являлся, а первые свидетели или свидетельницы того, что Иисус Христос воскрес из мертвых, были женщины. То есть этот список свидетелей и свидетельниц можно еще расширить. Ну, тогда возникает вопрос, а почему в данном случае, если мы говорим о зале судебных заседаний, почему Павел не упоминает о женщинах? Мы должны понимать то время, что просто если бы апостол Павел упомянул свидетельские показания женщин в том контексте, в котором он находился, его бы не воспринимали. Почему? Потому что показания женщин не принимались на суде. Но в евангельских рассказах мы видим описание того, что женщины были самыми первыми свидетельствами того, что Иисус Христос воскрес из мертвых. И я хотел бы еще такую ремарочку маленькую сказать, что в древнем мире, если вы хотите, чтобы вам поверили, это касается евангельских рассказов о воскресении Иисуса Христа, вы бы не упоминали первыми свидетельницами воскресения Иисуса Христа именно женщин. Потому что в древнее время это был скандал, скажем, зачем, как это, ну что женщина, что она может там увидеть, каким образом, как я могу ей поверить. Поэтому также очень важно отметить, что и мужчины, и женщины, то есть, ну, может быть, где-то около 1000 человек видело воскресшего Иисуса Христа, а может быть и больше. Итак, смотрите, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых. А дальше, обратите внимание, это тоже очень такая значимая деталь. А некоторые и почили. То есть Павел показывает следующее. Хорошо, друзья мои, возможно, вы мне не верите. Да, возможно, я преследую какие-то свои интересы, какие-то свои цели. Но, пожалуйста, отправьтесь в Иудею, встретись с теми людьми, которые были очевидцами. Ни с одним, ни с двумя, ни с десятью, ни с сотней, а даже намного их больше было. И, кстати говоря, вот именно так поступил человек, которого сейчас мы знаем как Лука, автор одного из Евангелий. Оно известно нам как Евангелие от Луки. Что он сделал? У него был друг богатый, который спонсировал командировку именно в те места, где Лука, как образованный человек, который, по всей видимости, был врачом в нашем современном понимании, вот он брал интервью у этих всех очевидцев, расспрашивал людей, как же все происходило на самом деле. То есть Лука не принимал все за чистую монету. Вот так мне сказали, поэтому я буду верить, потому что я хочу так верить, и не более того. Поэтому Вот эта деталь, что да, он говорит, некоторые уже умерли, но некоторые еще живы. Поэтому, пожалуйста, общайтесь с ними, узнавайте, и они вам много могут рассказать. Друзья, мы начали только-только затрагивать вот свидетельские показания очевидцев и аргументацию, которую приводит апостол Павел о том, почему христианская вера в телесное воскресение Иисуса Христа, она обоснована, она укоренена и зиждется на свидетельских показаниях очевидцев. И что это не слепая вера, а вера, основанная на фактах, которые были явлены в истории человечества во времени и пространстве. Оставайтесь с нами, готовьте вопросы, комментарии и встретимся с вами через короткую паузу.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Друзья, с вами программа «Страницами Библии», и я ее ведущий Сергей Накул. Сегодня мы рассматриваем тему, действительно ли Иисус Христос воскрес из мертвых. Пожалуйста, если у вас возникли вопросы, комментарии, звоните нам по номеру телефона 0800 30 14 13, либо пишите ваши комментарии в Фейсбуке под стримом нашего видео. Также можно смотреть наши передачи на Ютубе и на странице на Фейсбуке Радио М. А мы продолжаем рассматривать линию аргументацию апостола Павла. Мы уже увидели, что он ссылается именно на свидетельские показания очевидцев, показывает то, какие радикальные изменения произошли в их жизни, почему они стали такими пламенными проповедниками Иисуса Христа, и почему из жалкой горстки последователей Иисуса, которые рассеялись после его смерти, они стали мощной силой, движением, которое молниеносно начало распространяться по территории всей Римской империи. Мы уже отметили моменты того, что он ссылается на сотни свидетелей, которые еще были живы в его время. И теперь рассматриваем 7 стих. Смотрите, что он говорит дальше. «Потом явился Иакову, также всем апостолам». Ну, казалось бы, ну, явился какому-то Иакову, подумаешь, что здесь такого. Но мы должны вспомнить, кто был такой Иаков. На тот момент, когда пишет Павел, это был уже такой вот авторитетный служитель в Иерусалиме. Но важно в этом случае отметить то, что Иаков был двоюродным братом Иисуса Христа. Мы знаем, что во время жизни Иисуса Христа Иаков был среди братьев и сестер, которые не верили в то, что его брат – Мессия, и они думали, что, вероятно всего, что-то с братом произошло, он вышел из ума. Об этом вы можете прочитать в одном из Евангелий. Но что тогда произошло с Иаковом, что из скептика, из того человека, который так думал о своем брате, он превращается в последователя Иисуса Христа? Мы можем объяснить это только тем фактом, что Иаков был среди тех людей, которые реально увидели Иисуса Христа, буквально физически воскресшего из мертвых. И последнее, что он говорит в качестве аргументации свидетельских показаний, он ссылается теперь на собственный пример. Смотрите, Павел не начинает с собственного примера, он завершает им. Он говорит следующее. «Потом, после всех, явился и мне, как некоему извергу». История Павла довольно-таки интересна. Чем? Тем, что в свое время Павел не был Павлом. Он был человеком по имени Савл, и он был одним из самых ревностных преследователей того, что на те времена считалось одной из иудейских сект, сект последователей Иисуса из Назарета. И он так был преисполнен ревности, что пытался арестовывать, гнать и даже стерег одежды в тот момент, когда разъяренная толпа убивала одного из последователей Иисуса Христа. Это был Стефан. И что-то произошло с этим человеком, который, дыша угрозами, вместе со своей командой спецназа, они направлялись в Дамаск, и по этой дороге в Дамаск что-то произошло. То есть Иисус является воскресший Савлу, и после этого из гонителя он превращается в служителя воскресшего Господа Иисуса Христа. Поэтому он говорит, смотрите, и мой собственный пример показывает то, что действительно я вам подтверждаю, что Иисус воскрес из мертвых. Каждый из этих случаев по отдельности, конечно, можно еще как-то объяснить, но когда вот эта совокупность свидетельств сводится воедино, по крайней мере, нам действительно стоит задуматься. А может быть, действительно Иисус Христос воскрес из мертвых, как и утверждали ранее христиане, будучи очевидцами встречи с воскресшим Иисусом Христом. В этой связи еще очень важно отметить следующий момент. Когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, и христианская церковь всегда это подчеркивала с самого начала, в течение многих столетий. Когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, мы имеем в виду, что Он, будучи стопроцентным человеком, Богом во плоти, Он реальным образом страдал. Он был в нашей шкуре. Он умер на самом деле, о чем свидетельствуют такие подробности, например, у Иоанна, что когда пробили римляне бок ему, то вытекла кровь и вода. То есть это уже явный показатель того, что вот легкие наполняются жидкостью, и по этой причине человек уже задыхается, он не в состоянии дышать. Это тоже вот такая интересная деталь, на которую обращают внимание доктора медицины. Он реальным образом умер, о чем свидетельствуют все источники, которые у нас есть в наличии. Он был обмотан специальными пеленами, и он был положен в гробницу, завален камнем. И когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, мы имеем в виду то, что вот в том же самом теле, в котором Он умер, именно в том же самом теле, в котором Он умер, Он и воскрес из мертвых, в том же теле. Только это тело было преображенным. Как именно образом, мы этого не знаем. Поэтому, когда Фома, который был скептиком, и, в принципе, понять его можно, и, кстати говоря, далеко не всегда вот это выражение «Фома неверующий», оно справедливо по отношению к Фоме. Потому что я лично бы, я бы тоже, мне тяжело было бы поверить то, что Иисус Христос телесно воскрес из мертвых. И обратите внимание, что Иисус Христос не укоряет Фому, не говорит: «Да как ты вообще смеешь так думать? Фома, ты же неверующий! Да ты что, не можешь принять меня на слово? То, что я тебе говорю?» Нет, Иисус так не ведет себя. Что он делает? Он говорит: «Подойди ко мне, Фома, смотри, вот, вот те раны, вложи в свой палец в эти раны, посмотри, что это не иллюзия, это не майя, я не просто какой-то бесплотный дух, я тот же самый Иисус с теми же самыми ранами, и я сейчас обращаюсь к тебе». И еще интересная такая особенность Евангелия от Иоанна есть то, что когда Иисус кушает со своими учениками, да, он там рыбу готовит вместе с ними, показывает то, что он может также кушать, как настоящий человек. Поэтому, когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, мы не говорим об каком-то бесплотном духе, который просто начал являться, или о каком-то сгустке энергии, ауры или еще чего-то. Нет, это был реальный Иисус Христос в том же теле, только преображенном теле, славном теле, как свидетельствует далее апостол Павел. Почему я останавливаюсь именно на данном обстоятельстве? Потому что звучат такие утверждения, я часто их слышал, что на самом деле вера в воскресшего Иисуса Христа распространилась по Римской империи благодаря широко распространенным и популярным религиозным воззрением о воскресающих божествах, что в древнем мире была концепция того, что есть воскрешающие божества, что в этом отношении ничего нового нет, если говорить об Иисусе Христе, но это не так. На самом деле вера в воскресшего Иисуса Христа распространялась по Римской империи молниеносно не благодаря концепциям о воскресающих божествах в других религиях, а вопреки им. Я еще раз подчеркиваю. Именно вопреки им. Если бы вы хотели, с человеческой точки зрения, выиграть себе как можно больше последователей, вы бы не подчеркивали так сильно именно веру в телесное воскресение Иисуса Христа. Это мы видим в жизни самого апостола Павла. Когда он выступал в Ареопаге, в Афинах, на тот момент это было средоточие интеллектуальной жизни, религиозной жизни древнего мира, и когда они услышали о телесном воскресении Иисуса Христа, одни подумали, что он говорит просто о каких-то божествах, а другие говорят: что нам пытается сказать этот болтун или этот пустомеля, этот пустозвон. Почему? Потому что для древних людей, особенно в языческой среде, идея о том, что Бог может стать человеком, а еще и воскреснуть из мертвых в теле, она была смехотворной, и она была для некоторых вообще гадкой, отвратительной. Почему? Потому что в то время очень часто бытовало мнение и верование, что на самом деле вот весь наш материальный мир, он не имеет никакого значения. Что тело – это просто-напросто темница чистой души. И что нам необходимо сделать? Нам необходимо как раз освободиться из этого тела, чтобы чистейший дух мог соединиться с божеством. Такая была идея. Поэтому интеллектуалы того времени и смеялись над апостолом Павлом. Это только один из примеров, который я сейчас могу привести. Хорошо, а что тогда насчет иудейского контекста, из которого вышел апостол Павел и все остальные последователи Иисуса Христа? Здесь обстоятельства еще такие вот более сложные, можно так сказать. Почему? Потому что, во-первых, они были иудеями до мозга костей, они были монотеистами. Что это значит? Они верили в то, что есть только один Бог. И для иудея представить, что Бог может стать человеком, было просто что-то немыслимое. Тем более воскреснуть в том же теле из мертвых. Да, несомненно, в то время бытовали представления о том, что будет воскресение из мертвых. Да, это было. Но оно должно быть всеобщим в конце времен, когда наступит уже во всей полноте Царство Божие. И поэтому, если бы вы иудеям сказали, что вот воскрес отдельно взятый человек, он еще является Богом во плоти, для них это было бы, во-первых, богохульством, во-вторых, очень трудно было бы принять. Почему? Потому что они сказали, воскрес из мертвых? А что, уже наступило Царство Божие? А что, уже нет болезней? А что, уже справедливость во всей полноте наступила во всех частях мира? А что, действительно уже благоденствие и процветание, которым пророчествуют древние пророки? Ничего этого нет. Тогда как вы можете говорить о вот этом явлении, как воскресение телесное Иисуса Христа из мертвых? Поэтому действительно должны были быть весомые, веские свидетельские показания людей, очевидцев, для того, чтобы как иудеи, так и люди из язычников могли поверить в то, что Иисус Христос на самом деле воскрес телесно из мертвых. Известный мыслитель Блез Паскаль сказал следующие слова. Они могут несколько резать слух, но, тем не менее, он сказал следующее. «Я доверяю тем свидетелям, у которых перерезано горло за их свидетельство». Что имеет в виду Блез Паскаль? Он показывает, что на самом деле вот те свидетельства, которые были в древнем мире, они подтверждались не просто пустой болтовнём или тем, что вот те апостолы или пасторы, которые проповедовали о воскресшем Иисусе Христе, они имели какую-то из этого выгоду. Наоборот, смотрите, что пишет сам апостол Павел в этом отношении. «Если мертвые совсем не воскресают, для чего и мы тогда ежечасно подвергаемся бедствиям?» Ну, логичный вопрос. Они знали жизнь апостола Павла. «Я каждый день умираю, — говорит он, — свидетельствую в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашим». По рассуждению человеческому, вот это интересное выражение, по рассуждению человеческому, то есть говорит, давайте вот логически рассуждать, как обычные люди. «Когда я боролся с преследователями в городе Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают?» Вот это выражение. «Какая мне польза, если мертвые не воскресают?» Какой мне гешефт, да, как у нас говорят очень часто? В чем тогда смысл всего этого? Для чего мне страдать? Я что, псих какой-то? Я что, фанатик какой-то? Я что, получаю какое-то мазохистское удовольствие от того, что меня преследуют и избивают, да еще и всех моих сотоварищей, сослужителей? Да нет, какая мне польза, если бы я не верил и не был убежден в том, что Иисус Христос реально жив? Какая мне польза, если мертвое не воскресает? И дальше смотрите, какая линия аргументации. «Станем, если пить, ибо завтра умрем». Он цитирует одного из языческих поэтов того времени. Это была известная фраза на тот момент. Другими словами, он пока. Друзья, смотрите. «Оно мне надо, оно мне надо вот реально врать, обманывать, рассказывать вам вот эти сказки, бредни о телесном воскресении Иисуса Христа, не имея никакого такого дома роскошного в Риме, ни рабов, ни денег, ни поездок на Средиземное море, где бы я мог там загорать и с рабынями там развлекаться или еще с какими-то женщинами. Зачем мне полагать свою жизнь на плаху ради всего этого? Да лучше я буду тогда, вот как он цитирует этот текст, буду есть и пить, потому что что? Потому что завтра умру. Какой смысл? Я буду хвататься за эту жизнь. Carpe diem, как есть одно из латинских выражений. Хватайся за жизнь, держись за нее, цени ее, потому что больше у тебя ничего нету. Итак, мы можем увидеть, что вот эти все вещи, которые апостол Павел здесь говорит, это действительно не слова фанатика, это не слова человека, который проповедует некую слепую веру, а человек, который в собственной жизни и также ссылаясь на свидетельские показания очевидцев, показывает то, что есть довольно-таки серьезные, веские основания того, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Итак, друзья мои, пожалуйста, если у вас есть вопросы, комментарии, звоните по телефону 0800 30 14 13, либо пишите нам под стримом. А, спасибо большое. Да, оказывается, у нас комментарии есть от Федора Минакова. Федор Минаков пишет, как, по вашему мнению, Павел видел видение Иисуса или Иисуса во плоти? Существует, Федор, несколько точек зрения по данному вопросу. Мне тяжело сейчас ответить. Вот, может быть и так, или иначе. На мой взгляд, это никак не влияет на последствия того, что Иисус Христос явился. То есть, либо это было видение, либо Иисус во плоти придет, хотя на тот момент Иисус уже вознесся на небеса в теле, поэтому вот такое толкование более проблематично. Федор Минаков далее спрашивает, Коран свидетельствует против смерти Иисуса на кресте, но это документ 6 века, так что во всех ранних источниках его смерть не оспарили. Да, совершенно с вами согласен, Федор. Во-первых, у нас есть очень серьезные исторические документы, мы их не можем сбрасывать со счетом. Это, во-первых, евангельские описания, то, что мы называем Евангелие. И многие историки сейчас, они говорят о том, что да, мы не можем их сбрасывать со счетом. Это исторические данные, мы должны их исследовать. И то, что они были написаны людьми, которые верили в Иисуса, это не может значить то, что мы не можем им доверять. Тогда, если мы будем использовать такую логику мышления, нам вообще нужно отказаться от исследования любой древней литературы, которая у нас есть в наличии. Почему? Потому что все равно каждый писал со своей точки зрения, со своего ракурса, с точки зрения своего мировоззрения. Да, действительно, Коран говорит о том, что Иисус якобы не умирал, но извините, 6 веков прошло. Самые ранние источники никогда не подвергали сомнению факт смерти, буквальной смерти Иисуса Христа. И уже выбор, конечно, за вами, кому больше верить, где больше, на какой стороне весомых свидетельств этого. Федор Минаков комментирует, философы с тех пор не изменились. Да, действительно, скептики у нас остались, те, кто отвергает, остались. И вот эта линия поведения, она действительно практически не меняется с тех времен, что происходило в Ареопаге. Но, тем не менее, обратите внимание, что из вот этой среды философов, тем не менее, несколько человек все-таки прислушались к апостолу Павлу. Видимо, они потом побеседовали более подробно, не отбросили со счетов, не сказали, слушайте, а лучше нам все-таки проверить. И это то, что, я думаю, очень важно и для современного человека, который считает себя атеистом или скептиком, или колеблется, или не знает, было это на самом деле, нет. Следуйте примеру вот этих философов в Ареопаге, которые сказали, а ну-ка, Павел, садись, а ну давай все-таки более подробно расскажи. Все-таки лучше узнать все подробности, которые были, нежели сразу вот отбрасывать все со счетов. И для них эти доводы, как свидетельствуют деяния апостолам, они были довольно-таки убедительными. Фёдор, спасибо вам большое за ваши комментарии. Я их очень ценю. У нас время подходит к концу нашей передачи. Я надеюсь, что мы намного больше сможем еще рассмотреть и в последующие наших передачах, потому что, смотрите, 21 числа у нас будут не только выборы, но и празднование почти со всем миром воскресения Иисуса Христа, а через неделю уже наше традиционное празднование Пасхи воскресения Иисуса Христа. В завершение, вот учитывая наши политические ожидания и устремления, и представления, я бы все-таки хотел еще обратить на один из аспектов воскресения Иисуса Христа. Один из этих аспектов заключается в том, что воскресение Иисуса Христа – это очень плохая новость для политических сил, которые используют насилие, подкуп судов, физическое уничтожение конкурентов и в целом извращают правосудие. Во времена Иисуса они были способны совершить над ним насилие, осудить и убить, но не были в состоянии предотвратить его телесное воскресение из мертвых. Этот факт указывает на то, что истину уничтожить невозможно. И отвечать за все в конечном итоге придется сполна. У такой силы на самом деле будущего нет. Последнее слово остается все равно за воскресшим. Однако один из многих аспектов воскресения Сына Божьего заключается еще и в том, что это очень хорошая новость для жаждущих правды Божьей, отстаивающих справедливость, включая и общественно-политическую площадь, плоскость нашего бытия здесь и сейчас. Суть в том, что во свете воскресения Иисуса Христа у нас есть и уверенность, и надежда, и стимул воплощать Божью справедливость, зная, что ее невозможно удержать в гробнике за камнем с печатями, с вооруженной охраной и консенсусом толпы с манипуляционной подачей политического истеблишмента. Истина не бесполезный разлагающийся труп. Поэтому я могу искренне, со всем сердцем сказать, Иисус воскрес, воистину воскрес. Эта истина имеет значение не только для будущего, но и для настоящего, здесь и сейчас. Всего вам доброго. С вами был Сергей Накул в передаче «Страницами Библии» на Радіо М.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.